Понедельник, 22 июля. Микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение». И у нас сегодня в гостях политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Приветствую.
Конечно, хочется начать с самой обсуждаемой новости последних дней. Джо Байден сошел с дистанции, объявив через соцсети, что прекращает свое участие в президентской гонке. При этом он остается действующим президентом Соединенных Штатов Америки. И, кроме того, он призвал поддержать как потенциального кандидата на должность президента США Камалу Харрис. Как бы ни прошли выборы, победит Трамп, победит Камала Харрис, если она станет кандидатом. Но можем ли мы говорить, что на данном этапе демократия сама по себе как институт побеждает?
Однозначно. Я как раз всю ночь читал всякие разные аналитические материалы на эту тему, слушал разных спикеров, миллион прогнозов, что Трамп победит, о том, что преемница, так сказать, Байдена имеет не очень высокий рейтинг и так далее. Но на самом деле что произошло? Главный оппонент Байдена, да, господин Трамп, он не был отстранен от выборов. Да, его не посадили, его не ликвидировали, не выдавили куда-то за границу. Да, он участник президентской кампании. Действующий президент под давлением общественности, несмотря ни на что, вопреки своей собственной воле и желанию, да, был вынужден сняться с выборов, хотя он уже был, по сути, основным кандидатом, выигравшим праймерис и так далее, и так далее. Что это как не победа института? Безусловно, конечно же, здесь мы можем говорить о том, что Трамп очень непредсказуемый политик, что может прийти и вообще серьезно повлиять на всю мировую повестку, перестать поддерживать Украину и прочее, прочее. Но, тем не менее, мы видим, что институты в Америке важнее политических лидеров, да, и политического лидерства. И это очень важно, потому что в России мы можем об этом только мечтать. Это не значит, что там нет проблем. Это не значит, что там нет никакого кризиса политического, там, кризис развития гражданского общества. Все это есть. Но просто в странах, где есть демократический институт, это все вылечивается. И Америка может выбрать снова Трампа и переболеть Трампом, и потом вернуться к каким-то другим форматам, к другим лидерам. Ну, то есть в любом случае, кто бы ни победил, все равно институты будут играть ключевую роль.
А хватит ли прочности у этих институтов пережить Трампа?
Слушайте, мне кажется, демократическим институтам еще и тогда, когда Трамп победил, пророчили, что они долго не выживут. Хотя сразу же после прихода Трампа к власти мы прекрасно помним, как суд, вполне себе Верховный суд США, отменил его там. Я сейчас даже уже не помню какие, но отменил его решение. В любом случае институты остаются. Да, и в любом случае все равно политическая конкуренция, конечно, есть и раскол в обществе, но политическая конкуренция, она там присутствует в той или иной степени. Там, скорее всего, даже проблема в Америке связано даже не с институтами, а связано с новым вот этим витком технологической революции, с развитием социальных сетей. Когда иногда, грубо говоря, социальная сеть – это такая власть толпы, да, и которая как бы подменяет в некоторых случаях работу институтов. Ну, так же, как это было с актером карточного домика, помните, да? Его социальные сети обвинили в харассменте, вот. И ему пришлось там много лет судиться, доказывать свою невиновность. И он в институтах доказал невиновность, да, но социальные сети разрушили всю его жизнь. Да, и сейчас, вот, мне кажется, вообще мир адаптируется к новым условиям, к условиям, когда ты должен принимать решение как бы с оглядки на социальные сети, на общественное мнение. Вот. И к этому демократия тоже, я думаю, адаптируется.
Но можем ли мы говорить, что все-таки в Америке наблюдается некий политический кризис, потому что предельный возраст кандидатов в президенты растет, нет определенного согласия в парламенте, в Конгрессе и в Сенате. Например, мы это видели по пакету помощи Украине и Израилю. И, кроме того, уже переходят к проверенным старым методам ликвидации политического оппонента, в том числе вооруженным путем.
Слушайте, а слово «кризис»? Оно не всегда имеет негативный оттенок. Потому что кризис очень часто нужен разным системам для того, чтобы дальше расти и развиваться. Да, каждый человек в своей жизни сталкивается с кризисом. Да, и по-моему, я сейчас не помню, кто из крупных предпринимателей говорил, да, что я благодарен фейлам в своей жизни, потому что они меня сделали сильнее, да, и благодаря неудачам, да, я смог добиться больших успехов в жизни. Я думаю, что этот кризис, наверное, может быть и нужен Соединенным Штатам Америки, чтобы его преодолеть. Так что кризис, конечно, налицо, да, потому что два не очень молодых кандидата участвовали в дебатах. Но, тем не менее, мы видим, что Трамп уже выбрал в качестве вице-президента господина Венца, сенатора из Охайо, да, по-моему, штата Охайо. Я с ним лично встречался на Мюнхенской конференции, мы общались вместе с Михаилом Ходорковским, обсуждали и там ситуацию в России, обсуждали будущее России постпутинское, каким оно должно быть. Ну, то есть, этот человек моложе меня даже. Он будет 40 лет только в августе. Поэтому, ну вот, наверное, в республиканской партии появился какой-то новый лидер. Я думаю, что и сейчас что-то нужно сделать демократам для того, чтобы свой собственный кризис преодолеть. Потому что, конечно же, они сейчас находятся в раздрае, в расколе. И, кстати, мы даже не знаем, кого конвеншн, да, съезд демократической партии выдвинет в качестве кандидата в президент. То есть, скорее всего, да, это будет Камала Харрис. Но не исключено, что может быть кто-то другой. Мне кажется, что сейчас, если бы демократы объявили бы новый праймерис, то это был бы очень сильным ходом, потому что бы все внимание сейчас до мировой общественности было приковано к конкуренции разных кандидатов. Поэтому подчеркиваю, для меня американские выборы – это вот такой главный политический блокбастер, который не перестает удивлять. И до сих пор 4 месяца, я считаю, еще... Ну, то есть я бы не делал ставку прямо на Трампа, как вот на 100-процентного победителя. Все еще может произойти.
Мы, конечно, со стороны, наверное, смотримся как люди, которые очень сильно переживают за Соединенные Штаты, но это не совсем так, потому что Соединенные Штаты, у них там своя внутренняя политика, а мы все-таки в первую очередь должны говорить в наших эфирах о России и о том, что с нами, с нашим обществом, с нашей страной происходит. Но все-таки отталкиваясь...
Давайте поговорим про выборы в Московскую городскую думу.
Вот к ним я как раз хотел перейти, но...
Это очень неинтересно и скучно, даже нашим... слушателям из Москвы.
Это отдельная история, Дмитрий, но вот хотелось бы все-таки построить некий мостик, и говоря о Трампе, можем ли мы вот говорить, извините за тавтологию, о Трампе и Байдене. Байдена называли дипломатом во внешней политике, Трампа называют хулиганом. И можем ли мы здесь согласиться с Владимиром Путиным, что он да, он прав, и Байден для России был бы удобен?
Не для России, для Путина был бы удобен. Потому что, и, наверное, это впервые, когда Путин сказал правду. То есть как раз Путину выгоден любой конфликт и кризис в Америке. Чем слабее там президент, чем больше там внутренних противоречий, тем больше простора для главного мирового террориста Путина. Там, и, как мы помним, 5 месяцев они принимали пакет помощи. Это было все при Байдене, надо сказать. Вот. А если мы возьмем Трампа, сначала вспомним, как его встречали. Даже это еще было в той думе, где я был. Жириновский депутатом разливал, я помню, шампанское. А в Кремле тоже аплодисментами встречали победу с Трампа. Но главные санкции против России были при Трампе. Не при Обаме, при Трампе. И в Сирии вагнеровцев американцы постреляли, так сказать, при Трампе это все было. И Россия вообще никак не ответила на это. Почему? Потому что Трамп – это человек непредсказуемый. Как для Европы, для Украины, так и для Путина в том числе. Вообще никто не знает, я думаю, даже Трамп сам не знает, как он себя будет вести. У него есть в голове какой-то мирный план, да, о котором недавно написал Борис Джонсон, бывший премьер Великобритании. Что якобы Путин получит, так сказать, кусок Украины, который он контролировал до февраля, 24 февраля 2022 года, Украина вступит и в НАТО, и в ЕС. Вот если такой план в голове у Трампа, то Путин точно не согласится. Что будет делать Трамп, если Путин не согласится? Уж точно Трамп сюсюкаться с Путиным не будет. И я думаю, что такую угрозу Путин где-то там в глубине души чувствует и ощущает. Потому что Трамп – это человек безбашенный и решительный. И если Байден дипломат, а дипломат – это человек, который себе позволяет жесткую риторику, да, но очень мягкие действия в сочетании с мягкими действиями, то в случае с Трампом все будет иначе. Более того, Европа готовится к приходу Трампа. А это что значит? Это значит, что Европа должна научиться свои собственные проблемы решать без Америки. А поскольку мир идет, мир накрыла волна милитаризации, то это значит, что Европа будет вынуждена сейчас вкладывать серьезные деньги в свои предприятия ВПК для того, чтобы быть в случае чего готовыми к какому-то глобальному противостоянию без помощи Америки. Вот и Европа сейчас будет меняться. Короче, я не склонен считать, что Трамп – это пропутинский политик, да, а Байден – проукраинский политик в этом конфликте. Все намного сложнее, и мир крутится не вокруг Украины и России, да, а мир крутится совершенно вокруг других стран и других событий, других мировых лидеров. Поэтому Трамп, да, непредсказуем. И в этом как бы он является проблемой для очень многих.
То есть, уточню, если Трамп вернется в Белый дом, то после января 2025 года нельзя исключать сценарий эскалации конфликта в Европе?
Ну, я не исключаю эскалацию, во-первых, по линии, так сказать, войны в Украине, начиная с этой осени уже. Во-первых, я знаю, что военкоматам дана команда подготовиться к осени на случай, если будет приказ о мобилизации. То есть они готовят списки, проверяют. Это у меня информация от московских и областных военкоматов. Для чего? Можно только догадываться. Но если мы просто вспомним, какие события у нас происходят. Ну, например, Госдума разрешила погранслужбам, а также дипломатическим представительствам и консульским изымать паспорта внутренние, российские. Зачем? Давайте представим, зачем это нужно? Особенно погранслужбам. А я думаю, вот зачем. Если вдруг будет объявлена какая-то мобилизация, у нас снова выстроятся очереди со странами, куда пускают по российским паспортам, чтобы эти очереди, так сказать, остановить. Ну и все. Больше нет никакого иного смысла, потому что у нас и так в законе прописано, что ты должен там поменять, если у тебя паспорт недействителен. Но сама процедура, что их могут изъять, что дальше, если изымают твой внутренний паспорт, тебе должны дать какое-то временное, отвезти в отделение, это все уже прописано в новом законодательстве. Вот. Соответственно, дальше я предполагаю, что если Путин, да, делает ставку на какие-то переговоры, если эти переговоры кулуарно уже ведутся, ну, явно ведутся, потому что Орбан приезжал, наверняка есть какие-то консультации на уровне спецслужб, министров обороны, 100%. Значит, Путину нужно будет усилить свою переговорную позицию. Как он ее может усилить, если на этот объем денег он никак повлиять не может? У него, в принципе, достаточно денег, он нефть продает, вот, и покупатели у него есть. Дальше на количество оружия он тоже не может никак повлиять. Есть понятный горизонт планирования, есть понятные партнеры, которые тебе могут продать что-то, ты понимаешь, сколько ты купишь. Вот. Единственное, на что Путин может повлиять, это на количество военнослужащих, которых он может отправить на войну. С учетом тех расценок, которые сегодня предлагают, ну, мы видим, что деньги уже мало чего решают. Потому что там уже какие-то там суммы 1,5 миллиона, там, да, оплаты 1,4 миллиона, вот, плюс разовые выплаты огромные. Это значит, что ну, как-то уже мобилизация на коммерческой основе она уже начинает давать сбой. Вот. Поэтому я не исключаю, что он может в качестве вот такой эскалации выставить в какой-то форме программу мобилизации, показать, что вот он серьезно, если вы сейчас со мной не договоритесь, сейчас у меня еще там 300-400 тысяч или 500 000 появится солдат на фронте. Поэтому я ожидаю уже осень. А если приходит Трамп, то, на мой взгляд, они с Путиным не смогут договориться. Одно дело риторика предвыборная. Трамп и стену обещал построить с Мексикой, и с северокорейским лидером, по-моему, он тоже обещал договориться, даже с ним встречался. Но ничего достичь не удалось. Вот. А в этом случае с Путиным, если они не договорятся, то Трамп может быть более решительным, на самом деле. Плюс, если мы посмотрим на бюджет американский, вот эти 60 миллиардов там с лишним, которые выделены были для Украины, из них 37, по-моему, если мне не изменяет память, но больше половины. Это идет на военные предприятия Америки. Причем, которые находятся в тех штатах, где которые поддерживают республиканцы. Поэтому Трамп просто не сможет это отменить. Это значит, что он пойдет против своих же коллег по партии. Я думаю, что это просто невозможно. Так что все совсем, не нравится мне это слово, неоднозначно, да, но, по крайней мере, здесь никаких прогнозов давать не стоит, потому что все очень быстро меняется.
А если не давать прогнозы, попытаться считать нынешнюю ситуацию? Мы сейчас говорили со стороны Соединенных Штатов, скорее. А вот если посмотреть на те заявления, которые дает Владимир Путин и другие официальные лица из российских властных элит, и как это сопоставляется с их действиями? Можем ли мы говорить, что все-таки запрос на мир у них очень сильно назрел?
Я думаю, что и в Кремле, и сам Путин, все прекрасно понимают, что когда закончится война, то рейтинги полетят вниз. Это обычно всегда происходило. Более того, если ты построил военную экономику, перевел ее на военный рельс, то ты уже обратно развернуть ее, да, в обратную сторону не сможешь. Во-первых, страна под санкциями, да. Во-вторых, страна уже привыкла производить пушки, да, вместо масла. Вот. И если это все останавливается, то в любом случае будет в экономике провал. То есть, ну, это говорят экономисты, там, Иноземцев, Алексашенко, Некрасов, Мовчан, что во время войны, даже если ты тратишь, по их подсчетам, это 9% ВВП, на военные расходы 120 миллиардов долларов. Ну, порядок такой. То есть, если федеральные плюс региональные, это, ну, не больше 9%. А дальше они это сравнили, Некрасов сравнил это с расходами там Израиля, условно, там. Когда-то Израиль на протяжении 30 лет, правда, получая дотации из Америки, тратил 18, по-моему, или 19% ВВП на военные расходы. При этом экономика Израиля росла на 5% в год. Вот. А если это сравнивать с воюющими странами там, во время Второй мировой войны, то 9% ВВП, ну, на порядок просто меньше, чем тогда, чем у западных стран во время там Второй мировой войны. Поэтому денег у Путина достаточно, чтобы еще продолжать какое-то время, да? Годы. Это не означает, что в экономике нет проблем, они есть проблемы. Они есть проблемы в тех отраслях, которые для Путина не важны. Потому что основной источник дохода российской экономики – это нефть, даже не газ. Да, там просел один бизнес, одна отрасль, другая, третья и прочее, прочее. Но Путину на это плевать. Да? У него главное, вот он получил столько нефти долларов, он выплатил какие-то пенсии, зарплаты, вот, а потратил 120 миллиардов на войну. Вот. Те люди, которые раньше где-то в каких-то сферах экономики работали, они просто теперь работают на военных предприятиях. В некоторых регионах, где эти военные предприятия, там, ну, даже некий бум в экономике, потому что, ну, люди получают деньги, идут дальше эти деньги с этими деньгами на рынок, что-то покупают. Вот как раз здесь Наталья Зубаревич прекрасно на эту тему рассказывает, где, в каких регионах. Просто я не хочу здесь как бы повторять то, что она уже и так высказала. Ну, то есть сложно Путину будет управлять страной в отсутствии каких-либо внешних конфликтов, потому что всегда, если мы посмотрим, проанализируем его 25 лет, у него всегда рейтинг падает в мирное время, в военное время, всегда растет.
Дмитрий, а допускаете ли вы, что в случае, если мир будет установлен, мы не можем представить, на каких условиях, все-таки Соединенные Штаты будут способствовать тому, чтобы вернуть Россию в семью западных стран? Почему? Потому что все-таки, согласно американской доктрине, главной угрозой воспринимается не Российская Федерация, а Китай. И сейчас Россия становится сателлитом Китая и всячески его обеспечивает, в том числе, дешевыми ресурсами. И в этом плане, конечно, США должны быть сосредоточены на том, чтобы Россию от Китая оторвать. И тем самым, если мир установится, они будут максимально способствовать, в том числе и снятию санкций.
Ну, американцы всегда хотели, да, чтобы Россия стала все-таки демократической. Это и ВТО, это и, там, и в 90-х была поддержка и прочее, прочее. Но с Путиным это невозможно. И мне кажется, что как раз больше нет никаких иллюзий насчет Путина. Единственное, что их беспокоит, это неконтролируемый развал России. Это есть такой миф, что если Путина не будет, Россия развалится там на много-много частей, вот, а дальше ядерное оружие будет просто использовано без всякого контроля. Вот такой есть страх, такое опасение. Но то, что на Путина, как на политического лидера, который может, ну, как-то развернуть Россию в сторону, даже не то, что демократии, а в сторону какого-то здравого смысла, вот на такой сценарий никто ставку не делал.
Ну, мы сейчас много говорим о мире, и как раз вы сами напомнили о скучнейшей, как вам кажется, московской кампании, имеется в виду московская кампания по выборам в Московскую городскую думу. И здесь захотелось бы вспомнить недавнюю публикацию политолога Александра Кынева. Надо напомнить, что никто не зарегистрирован от партии «Яблоко» на выборах в Московскую городскую думу, и сейчас пришли новости, что в том числе и в Петербурге на муниципальных выборах ни одного яблочника не зарегистрировали. И неудача партии «Яблоко», по мнению политолога Александра Кынева, она в какой-то степени рукотворная. Рукотворная из-за того, что руководство партии, я цитирую, навязало антивоенную листовку, не имеющую никакого отношения к московским городским проблемам, но зато с гарантией, обеспечивающую команду ФАС по снятию кандидатов. И, Дмитрий, как вам кажется, все-таки в данной ситуации какая стратегия правильнее? Поступиться антивоенными лозунгами ради сохранения представительства своих избирателей в разных парламентах или никаких компромиссов и продолжать гнуть линию, что мир первичнее, чем вот региональные проблемы?
Здесь в одном вопросе несколько. Ну, во-первых, к нему я с уважением отношусь. Вот. И как раз, когда он заявлял о необходимости какого-то внимания, особенно уехавших, внимания к выборам в России, я всегда его в этом смысле поддерживал. Вот. С чем я не согласен, это с тем, что все это рукотворно. Нет, объясню почему. Потому что когда Надеждин заявил антивоенную позицию в преддверии президентской кампании, а до этого Дунцова, да, мы увидели, как очереди из людей просто в момент выстроились, и было собрано рекордное количество подписей. Ну, тогда почему-то не влияло это. Я понимаю, что там президентские выборы, а это московские выборы. Но Москва — это московские выборы, выборы в Мосгордуму, выборы мэра Москвы — это федеральный выбор. Они всегда были, они отличались от всех остальных муниципальных. Значит, я думаю, что просто после акции «Полдень против Путина», когда Кремль просто демонстративно нарисовал, там, по разным данным, от 22 до 37 миллионов голосов Путина, когда мы увидели эти массовые фальсификации, результат с 87%, все люди просто забили на выбор. Они поняли, что это бессмысленно. Я, честно могу сказать, я поддерживал кандидатов. Список, который публиковала там Дунцова, список «Яблоко», ну, вот независимых кандидатов. Я поддерживал там отдельно Кирилла Гончарова. Я периодически созванивался с ним, с другими кандидатами, просто спрашивал, как организован штаб, как идет работа. Могу сказать, что то, что они делали в этот раз, ну, то же самое, что делали мы в 2019 году. Тогда нам удалось собрать подписи. А сейчас не удалось не потому, что у них там был антивоенный лозунг, а потому что вот, ну, не было какого-то порыва от москвичей и вообще какого-то интереса к этим выборам, к этим кампаниям. Уже никто не открывает тебе дверь, никто не хочет тебе оставлять паспорт, потому что паспортные данные, потому что, ну, неизвестно, кто это, куда они понесут твои паспортные данные. Все уже знают, что значит, по всем этим данным работает ФСБ. Я имею в виду те люди, которые Надеждину привозили подписи, приносили. Плюс постоянно всякие Гурулёвы, всякие отморозки там, да, со стороны власти, ну, вообще призывают просто к убийству, истреблению там всех инакомыслящих. Поэтому я не думаю, что именно антивоенные лозунги какие-то, причем это даже не антивоенные, это такие очень мягкие, ну, как бы, которые можно использовать сегодня в России, без риска как бы сесть сразу, да, ну, это правильно. Это, то есть, ну, это, не, это лозунги за мир, за свободу, там, еще за что-то. Это нормальные лозунги, которые в целом вряд ли могли вызвать раздражение у московских либерально настроенных избирателей.
Тогда какое пространство остается для независимого политика России, чтобы именно оставаться в этой плоскости, в этой сфере политики и, ну, уж прямо говоря, не сесть?
Никакого. Тогда... Jail or exile, как это вот шутят, да, либо тюрьма, либо эмиграция, вот, либо смерть. Вот, либо ты должен... участвовать в каких-то полусистемных, околосистемных играх, что в этом смысле я даже на одной стороне с Киневым, конечно, да. Если есть какие-то внутрисистемные игры, и если вдруг в результате какого-то внутрисистемного конфликта возникнет запрос на какую-то условно прогрессивную там прогрессивных политиков, во что я уже не верю при Путине, ну, я... логику эту хотя бы признаю, то, конечно, надо там в чем-то участвовать. И Борис Надеждин, человек, который такой полусистемный, я его лично знаю, лично у меня с ним хорошие отношения, но я понимаю, что он как раз вот именно в этой нише всегда действовал. Вот. Но когда он хоть какой-то антивоенный лозунг заявил, ну, в принципе, мне было не стыдно как бы поагитировать за кампанию по сбору подписей. Понимаете? То есть вот это важно. Вот. Но при этом я прекрасно, я себе отдавал отчет, что Борис Надеждин не имеет никаких шансов утеснить Путина. Да? Что Борис Надеждин не имеет никакого шанса там, не то что победить на выборах, но даже там, какой-нибудь до второго тура дойти. Вот. Но для тех людей, которым важно было заявить свою антивоенную позицию, прийти и подписаться, вот этих людей надо поддерживать. Вот за этих людей я готов агитировать. И получилась неплохая кампания, получились очереди, это очень важно. Мы эти очереди, и когда они у штабов Надежды собирались, и когда в избирательных участках эти очереди собирались, мы все эти видео, фотографии опубликовали в кучу зарубежных СМИ. И сегодня вот я езжу, встречаюсь с политиками, с дипломатами. Я ни разу с тех пор не слышал ни одного высказывания, что все русские за войну. Вот ни одного просто. Более того, каждый раз мне все сказали, что мы впервые видели такое количество людей в акции «Полдень против Путина» и в России, и посольство России в разных столицах европейских, не только европейских. В Таиланде, и там, я не знаю, и Бали, и много где люди выходили и стояли там в километровых очередях. Это была очень правильная и нужная акция.
И напомню, что в гостях политик Дмитрий Гудков. Вы смотрите или слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Никита Василенко. Призываю всех поставить лайк, поделиться этой трансляцией или зайти в наш магазин shop.diletant.media, где прошу обратить внимание на новый выпуск журнала «Дилетант», посвященный разным предателям в истории, как вы можете заметить там на обложке «Поцелуй Иуды», но много других сюжетов, в том числе, например, убийство Цезаря, присутствуют в этом выпуске. И, помимо прочего, обратите внимание на лот о главах советских спецслужб, 6 биографий в одном наборе. Все это доступно в нашем магазине. И все это помогает и поддерживает работу каналов «Живой гвоздь» и «Дилетант». Спасибо, что вы с нами. И еще, оставаясь в вопросе внутренней политики и воспроизводства элит или каких-то новых политиков, Дмитрий, а допускаете ли вы, что в России могут появиться качественно новые оппозиционные политики или гражданские активисты, но и сторонников войны? Потому что мы наблюдаем, что как гражданское общество они очень хорошо работают. То есть они собирают гуманитарную помощь, закупают дроны на помощь своим знакомым, тем, кто на фронте. Там, ездят с гуманитаркой, выходят какие-то пикеты, если видят несправедливость, а запрос на справедливость у нас как минимум не снижается. Можем ли мы говорить, что все-таки оттуда может быть новая оппозиционная какая-то политическая сила?
В России оппозиционная или квази-оппозиционная политическая сила может появиться только из одного места, простите, да, называется это место администрации президента. Если вдруг такие политики появляются откуда-то еще, несанкционированно, то они вступают, так сказать, в партию Стрелкова-Гиркина, да, и собираются в местах не столь отдаленных. То есть пока Кремль это все дело контролирует, то, безусловно, никаких настоящих политиков, неважно, каким знаком и с какой идеологией, какими лозунгами, они просто не выживут. Либо они должны молчать и ждать своего момента, да, либо они окажутся, ну, я уже сказал, где, да, тюрьма, тот свет, изоляция, ну и так далее. Никаких вариантов сейчас нет. Потому что настоящие политики, даже если это наши оппоненты идейные, да, там это сторонники войны, но настоящие политики, они будут всегда в оппозиции власти, в настоящей оппозиции. А власть настоящую оппозицию выдавливает. Власть может только фейковые декорации расставлять. Да и даже сейчас и декорации особо не нужны.
У вас как раз недавно вышел доклад, посвященный релокантам, и можем ли мы по некоторым выводам из этого доклада говорить, что то немногое сформировавшееся гражданское общество в России, оно, по сути, все эмигрировало и находится сейчас вне границ нашей страны?
Ну, конечно, нет, потому что эмигрировало, ну, может быть, 1 200 000 после войны, 300 тысяч вернулось, вот, а все-таки в России людей... наших взглядов намного больше. Да? И даже если мы посмотрим аудитории, совокупные аудитории всех либеральных политиков, СМИ независимых, то это 20-30 миллионов. Ну, окей, 20 миллионов-то точно. Поэтому уехала часть. Да, уехала часть. Мы этих людей сейчас исследовали, ну, провели исследования, социологические исследования, собрали статистические данные в правительствах. Вот, это был большой такой survey, там, ну, вопрос, да. Вот, в 4 странах: Германия, Франция, Польша, Кипр. То есть это 3 500 респондентов было опрошено. Ну, просто это люди, ну, как бы лучшие люди уезжают, очень обидно просто за страну, потому что 75% высшее образование, еще 7%. С учеными степенями, то есть 83%, да? А при том, что в Европе, например, средний уровень 35%. А чемпион мира по количеству людей с высшим образованием Канады 63%. Ну, понятно, да? Дальше это люди с антивоенными взглядами, люди, которые выступают против войны, против диктатуры. Это люди, которые, что самое удивительное, да? 5% только политических активистов. Ну, то есть тех людей, которые непосредственно там участвовали в каких-то там митингах и прочее, уезжают в основном люди тех профессий, которые конвертируются, да, которые можно вывести, экспортировать. Это там IT, многие врачи уехали, преподаватели и прочее. Собственно, что показало исследование? Что это люди полезные для экономик, принимающих стран, что их доходы, например, выше среднего по Европе. Вот, это все можно у нас посмотреть, все эти доклады. То есть люди не просят дотации в основном, да? То есть есть где-то, конечно, те, кому нужна гуманитарная виза, кому нужна поддержка и помощь, но 95% это показывает даже не наши исследования, мы заказали. Для нас это делал университет Никосии, и доклад совместный был с Французским институтом международных отношений. То есть мы специально взяли западных партнеров, чтобы к этим результатам было максимальное доверие. То есть люди с антивоенными... То есть это настоящие российские европейцы, по взгляду. Абсолютно. Это люди, обладающие, так сказать, профессиями, специальностями, да? Люди, которые способны зарабатывать, платить налоги, открывать бизнес и прочее. У нас задача была, конечно, с одной стороны, показать... портрет российского релоканта, мы даже назвали релокант. Релокант – это человек, который может вернуться. Релокант – человек, который до конца не, как сказать, не устроился, не получил документы. То есть вот такой временный статус. И наша задача была показать западным политикам, что они делают большую ошибку, когда этих людей дискриминируют в правах, когда им счета закрывают, когда, то есть, визы им не дают и прочее, прочее. Да, 300 тысяч человек вернулось, ну, примерно вот по нашим подсчетам. Вот. А главное, что это уже наши экономисты, иноземцев, Некрасов. У нас мы создали Европейский центр анализа стратегии, CASE назвали его, Center for Analysis and Strategies in Europe по-английски. Вот, вместе с Наземцевым, Алексашенко, Мовчаном, Некрасовым. Вот. И даже опубликовали статью, подсчитав, что если Европа, например, да, ну, Запад, не будет никого выгонять и даст возможность там, ну, порядка там, 3 миллионов человек открыть двери и для них, и для капиталов, то отток денег из России, из путинской экономики составит примерно 500 миллиардов долларов. Это больше, чем арестованные активы ЦБ. Ну, то есть даже можно элементарно посчитать. Средняя, там минимальная цена квартиры в Москве уже 10 миллионов рублей, 100 тысяч евро. А уезжает, понятно, средний класс, люди, у кого там квартиры 300, 400, у кого-то миллион. Да,
если вряд такие... ли государство, то есть Российская Федерация, российские власти будут смотреть на это, будут закрыть на это глаза. То есть появится угроза ввода выездных виз, назовем это так.
Ну, деньги-то вы можете вывести через крипту. Здесь вопрос не в том, что как вывести. Вывести не проблема. Проблема легализовать ее. Потому что если у тебя есть деньги в биткоинах, там, USDT, USDC, они у тебя есть в облаке. Ты можешь, в принципе, ты даже можешь на кэш поменять. Но когда ты приходишь в банк и говоришь, вот я продал, там, не знаю, за 200 тысяч евро квартиру, можно я эти деньги положу себе на счет, чтобы купить другую квартиру там, где ты живешь? Ты же не можешь прийти с чемоданом денег и купить. Так здесь не работает. Вот, тебе нужно эти деньги легализовать, тебе нужно со счета на счет отправить. Вот. Поэтому никто и не выводит, никто и не продает. Поэтому это мало того, что российские релоканты полезны для экономик принимающих стран, да? Российские релоканты – это абсолютно культурно настоящий европеец. Так еще и их отток, и отток их капиталов ослабляет Путина, его военную машину. Это, конечно, мы этот доклад презентовали уже в ПАСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, руководству, депутатам. В Париже мы были с этим докладом, потому что у нас Франция и Германия. В Берлине мы были в МИДе, в Бундестаге. На Кипре, одна из стран у нас Кипр, мы тоже делали большую презентацию для дипломатов и для представителей МИДа. И вот у нас будет еще в Польше презентация. Но я думаю, что такая же картина в других странах. Это очень важно просто... Ну, это исследование, оно, по сути, я надеюсь, да, мы же еще работаем с западными СМИ, оно позволяет хоть как-то улучшить имидж тех людей, которые на самом деле оказались в заложниках, да, уезжают не потому, что там предатель или еще, а уезжают потому, что невозможно жить, потому что риски, потому что у тебя, значит, война идет, ты ее не поддерживаешь, а ты не можешь молчать, а если будешь говорить, тебя посадят, поэтому... Огромное количество людей вынуждено уехать. Не все могут уехать, да? У кого-то больные родители, у кого-то там еще что-то. Поэтому я всегда очень аккуратно говорю. Уехала небольшая часть наших сторонников, небольшая часть. Я надеюсь, что в случае изменения ситуации эти люди вернутся, да? Потому что когда-нибудь нам надо будет объединиться для того, чтобы вместе добиваться перемен, потому что, скорее всего, после Путина будет борьба между вот теми политиками, о которых вы сказали, да, которые поддерживают войну и все такое, и представителями, ну, скажем, такой европейской части России. Вот нас будет не так много, поэтому здесь мы не можем там делиться, ругаться, здесь нужно будет как раз всем объединяться.
Но пока такой платформы для объединения еще не наблюдается. Потому что мы все помним Берлинский съезд, но последствия, как оказались, ну, довольно незначительны, признаемся честно. То есть кроме громких заявлений мы ничего не наблюдали и некоторых акций.
Потому что нельзя объединять тех, кто уехал, с теми, кто остался. Поскольку все наши здесь организации признаны нежелательными, и участие в них просто опасно, физически опасно для людей, которые находятся в России. Володя Карамурза – член антивоенного комитета. Это вот где как раз мы практически все объединились. Там Ходорковский, Каспаров, Гуриев, Чичваркин, Люба Соболь, Алексашенко там, да, и многие-многие другие люди, я и так далее. Вот. Плюс очень много антивоенных движений из разных стран. Вот мы такую платформу создали. Эта платформа помогает, мы не говорим как и кому, да, она помогает многим тем, кто в России. кого-то эвакуировать, да, кому-то там адвокатами, еще что-то. Мы это делаем, просто мы не афишируем, потому что любая связь с такими организациями, она просто, ну, почти смертельно опасна для тех, кто остался. Но такая платформа, она все равно формируется.
Хочется обратить внимание на еще одну новость прошлой недели. Напомню, что был арестован советник мэра Москвы по культурному сотрудничеству с новыми регионами, бывший министр культуры Москвы Александр Киповский. И тут много разных интерпретаций того, что происходит. Кто-то говорит, что это точечная кампания, борьба с коррупцией и прочими какими-то там криминальными сюжетами. Кто-то называет это ударом по Собянину. Но если говорить вообще глобально, то многие видят в этом какие-то там, не знаю, разборки между элитными группировками, то есть теми, кто держит власть в стране и, может быть, в городе. И тут у меня сразу два вопроса. К какому лагерю интерпретаторов относитесь вы, Дмитрий? И вообще, как можно описать изменение расклада сил властных группировок за последние два года в ходе войны или, как ее принято называть, СВО?
Ну, разборки между кланами – это, конечно, посадка Иванова. Да, это борьба за финансовые потоки. Значит, тот кейс, о котором вы сказали, на мой взгляд, да, он не говорит о каком-то расколе, о какой-то борьбе элит или наезде на Собянина. Нет, конечно. Ну, во-первых, Собянин и так его, в принципе, убрал, да, подальше. Потому что он был министром, по-моему, лет 8, министром таким... как сказать, уничтожение культуры Москвы, правильно было бы, да? То есть когда-то все-таки, когда пришел Собянин, у него была задача сделать Москву европейским городом, чтобы не было никаких протестов. И все-таки, понятно, там, я в оппозиции, я могу много чего сказать, но много было сделано там для условного среднего класса в самом начале. Там был Капков, парк Горького, там тротуары, велодорожки, прочее, прочее. Вот, а потом, когда средний класс, ну, четко продемонстрировал свое отношение к Путину, Капкова убрали, поставили вот этого министра, который, по сути, там начал уже всех нелояльных в московской культуре, ну, задвигать на задний план. Я думаю, что он проворовался, он был коррумпированным, его Собянин потихоньку отодвинул подальше, сделал его советником там, по этим оккупированным территориям, да, по-моему, так называлось должность.
Ну, там и культурная интеграция как-то так, с новыми территориями. Ну,
короче, это такая, как бы, мягкая отставка. Угу. Вот. А дальше этот министр бывший начал зиговать. Я думаю, зиговать он начал, когда понял, что запахло жареным, что его сейчас посадят, что он перегнул палку. Вот. И он думал, что он сейчас за счет, так сказать, своей такой скандальной риторики продемонстрирует лояльность режиму. Вот, его не тронут. Это такая попытка защититься. Да, попытка сделать так, чтобы вот, ну, его не посадили за коррупцию. Ну вот, это ему не помогло. То поэтому здесь это не человек Собянина, не из ближайшего круга. Я думаю, даже стилистически не очень подходит к этой команде. Вот, он не представляет какие-то там высшие силы. Культура – это не та сфера, где там пилятся огромные деньги. Я думаю, это какие-то мелкие там второсортные разборки за какие-то там небольшие деньги.
Вот если бы не его должность, бывшая должность, то так бы осталось бы в хронике незамеченной, скажем так.
А ну, министр культуры Москвы, ну что это за должность? А вот министр строительства, я понимаю. А министр культуры нет. Там, если мы просто сравним деньги, которые выделяются на культуру, и там, не знаю, на что, на пенсии или еще на что-то, на войну, да даже на образование со здравоохранением выделяется намного больше. И культура – это всегда для нашей власти это что-то такое сильно второстепенное, ненужное. Ну, понятно, что культура не нужна. Чем меньше культура, тем меньше протест. Чем больше культура, тем больше образованных людей, которые... Ну, явно идейные, чужды этой власти. Нет, это вот какие-то мелкие второстепенные разборки. И это не имеет отношения никаким там расколом наверху.
Политик Дмитрий Гудков на «Живом гвозде», лайки, подписка, и обратите внимание также на ресурсы Дмитрия Гудкова, например, там, у вас уже наверняка где-то в открытом доступе размещен тот доклад, о котором мы говорили, чтобы с ним познакомиться.
Ну, во-первых, есть ссылки в моих соцсетях, можно просто полистать там телеграм-канал. А так это очень просто. Кейс – это название нашего центра. Кейс как случай, как чемодан. Кейс-центр.орг. И там на двух языках этот доклад и другие доклады можно посмотреть.
К сожалению, нам довольно часто приходится говорить о том, что нас разъединяет, но именно, может быть, в диалоге мы найдем какой-нибудь компромисс, какое-то решение. И сюжет, который уже кочует, мне кажется, на протяжении многих десятилетий в современной России, вновь и вновь оживает в зависимости от новостной повестки. Совсем недавно в подмосковном городе под названием Звенигород один местный житель взял в руки кувалду. Кувалда сейчас символ, конечно, другой, скорее, символ Чулка Вагнер, но здесь он взял кувалду для того, чтобы обрушить ее на голову вождю всех народов Иосифу Сталину, потому что в парке стоит его бюст, и он действительно его обезглавил, и в том числе еще нанес определенный урон рядом стоящей скульптуре с Лениным. И сюжет, опять же, вечный, как не знаю что в нашем обществе, но есть ли какая-то формула, как найти примирение с прошлым, чтобы вот такие инциденты, которые появляются, они уже ушли бы куда-то на окраину нашей новостной повестки и были забыты?
Я думаю, что нашей стране нужна будет обязательно декоммунизация, десталинизация, депутинизация. Да, без этого уже никак абсолютно. Вот. А когда это все будет на государственном уровне происходить, ну, тогда это не будет приобретать такие крайние формы. Хотя я, честно говоря, за этого мужчину переживаю, потому что у нас, если кувалды дать по башке кому-то, да, насмерть убив, то тебе за это ничего не будет. Да, а если ты кувалды, так сказать, ударишь по памятнику Сталина или, не дай бог, Путина, да, то тебя могут, в общем-то, надолго посадить. То есть у нас пока у нынешней власти такие приоритеты. Поэтому я надеюсь, что все-таки как-то обойдется. Но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы поменьше было у нас, или вообще не было таких памятников. Да, или это должен быть памятник ГУЛАГа, да, с напоминанием о тех преступлениях, которые совершались. И во время Сталина, и во время Путина в том числе. И я надеюсь, что рано или поздно будет какая-то серьезная общественная дискуссия на эту тему. Вот, и будут даны исторические оценки.
Вы говорите о декоммунизации, десталинизации, даже, возможно, депутинизации. Но стоит ли навязывать эти все, скажем так, процессы, если у общества нет запроса на это? Не будет ли это, скажем так, очередным социальным конфликтом?
В Германии тоже запроса после Второй мировой войны не было. Но тем не менее...
Но Германия оказалась все-таки проигравшей, она оказалась оккупированной. Россию, как я понимаю, никто не собирается вторгаться и проводить разные интервенции.
Это говорит лишь только о том, что Россия-то будет провести гораздо намного сложнее. Раз. Да? Второе, подчеркиваю, смотри, как делают. Да? Можно объяснять по-разному. Можно, грубо говоря, сажать, как Путина заделывать, да, за чистый лист бумаги, если человек вышел против войны. Ну, вот, а можно проводить нормальную разъяснительную работу. Да, и для этого как раз и нужна культура, в том числе. Да. У нас людей талантливых в этой сфере очень много, которые, я думаю, найдут, как это сделать в таком формате, да, чтобы от этого был нормальный и правильный результат. Так что это ж вопрос технологий, вопрос языка, вопрос подходов. И я думаю, что, ну, если мы хотим, чтобы Россия потом вернулась на какие-то там рельсы демократические, то просто без этого невозможно. Да? Страна, если не признает своих ошибок, ну, вообще-то не только страна. Человек не признает своих ошибок, ну, значит, нет шанса на какое-то там на исправление поведения или еще чего-то. Да? Должно быть какое-то покаяние, должно быть признание. Вот, и только тогда ты можешь двигаться дальше. Это же ведь психология.
Также на прошлой неделе произошло два инцидента вокруг мемориала, даже памятника на могиле Евгения Пригожина. Его несколько раз попытались осквернить, и, собственно, даже осквернили. Здесь ситуация схожая, что с бюстом Сталина, или это уже другая категория вопроса?
Сложно сказать. Я думаю, что это что-то другое. Потому что, грубо говоря, мне понятно мотивация тех, кто разрушает, там, например, мемориал Немцова, да, то есть это люди, ну, в основном это люди, кому деньги платят. Потому что, ну хорошо, ну какой-то мемориал. Ну что, ты прям спать не можешь, тебе нужно пойти его разрушить? Вот. А если мы говорим про памятники палачам, здесь совершенно другая мотивация. Да? А если мы говорим про Пригожина, я думаю, что здесь там спокойно тоже могла власть это организовать. Потому что власти не нужно, чтобы появлялись какие-то символы. Да, вот как с Немцовым. Вот до сих пор вот Надежда Митюшкина, она же публикует фотографии мемориала Немцова. Вот буквально, по-моему, позавчера она опубликовала фотографии. Мы видим, люди продолжают, спустя уже сколько лет, там, да, почти 10 лет, несут цветы. Вот, 10-й год. Несут цветы. И Немцов, Борис Немцов, стал таким символом борьбы за свободную Россию. Вот. А власть, конечно, этих символов боится. И, конечно же, ну, просто сравнивать мотивацию я бы не стал.
Политик Дмитрий Гудков в эфире «Живого гвоздя», остается совсем немного времени. И да, мы много говорили о том, что нас разъединяет, о том, что является неким яблоком раздора, но все же как общность, как граждан Российской Федерации, что нас объединяет? Что может быть платформой для поиска компромиссов в будущем?
Ну, я не думаю, что мы сможем найти компромисс со всеми силами. Но в любом случае те, кто хотел бы, чтобы сохранилась русская культура, русский язык, да, чтобы чтобы появилось какое-то общее будущее, да, это общее будущее, ну, это свободные выборы, например, да, это какое-то развитие, достаток. Я бы не хотел пользоваться терминами, скажем, старолиберальными, да, права человека. Потому что права человека у нас в России есть только у одного человека, мы знаем его имя. Но в любом случае люди хотят жить и на что-то влиять хотя бы на свою местную повестку. Да, они хотят решать, будет свалка у них во дворе или не будет, ставить лавочки там, или как тратить деньги. Люди хотят какую-то стабильность, надежду на будущее, да, что они должны что-то планировать. И в принципе, мне кажется, если страна будет заниматься решением своих собственных проблем, вот перестать уже думать о каком-то мировом лидерстве, господстве, о захвате других территорий, а думать о том, а как сделать так, чтобы у нас нормальные дороги появились, да? А как сделать так, чтобы у нас нормальная подотчетная власть появилась? А как сделать так, чтобы я мог прийти в полицию, и она меня защищает, да? А не вставляет мне, так сказать, куда-то там бутылку из-под шампанского или арматуру, и не насилует меня за стихи. Вот, мне кажется, на этот запрос у разных политических сил. Вот даже сейчас Перлков-Гиркин сел, а его сторонники возмущаются, что у нас нет справедливой судебной системы. Да, вот они столкнулись с этим, а мы с этим столкнулись не знает когда, да, уже много десятилетий. Вот. А это тоже платформа для объединения. Поэтому на самом деле это какие-то такие общие ценности, они могут быть найдены, да, но, наверное, не со всеми. Просто я не готов уже со всеми после того, что Россия сделала в Украине, не со всеми готов уже сидеть и обсуждать общие задачи. Наверное, с кем-то придется искать компромиссы. То есть я понимаю, есть люди, которые совершали преступления, давали команды совершать преступления. Вот. Есть люди, которых обманули, да, с помощью пропаганды, но которые сами этих преступлений не совершали, но что-то там якобы поддерживали с точки зрения социологии. Да, этих людей надо переубеждать. С этими людьми надо работать. Ну, что ж, если... Это возможно, сложно, но возможно на каком-то этапе.
Если действительно пространство для диалога сохраняется, это хороший знак, что в будущее можно смотреть с оптимизмом. Политик Дмитрий Гудков в гостях «Живого гвоздя». Спасибо вам большое, что нашли время. И спасибо всем, кто сегодня смотрел нашу трансляцию. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Счастливо.